Совершенно сердечно мы приветствуем всех в драгоценном имени Господа. Как известно, мы движемся в последние часы этого года. У нас еще будет время, чтобы послушать несколько свидетельств, и затем мы будем смотреть фильм о брате Бранхаме. К этому я имею кое-что сказать, и особенно, чтобы пояснить тем, которые этого не знают. И есть такая возможность, что ведь не все узнали о том, что Бог сделал в эти дни. И мы радуемся, если мы можем передать дальше то, что мы видели, слышали и сопереживали. Что меня лично побуждает, волнует последние минуты, то это то обстоятельство, что папа мою брошюру «Антихрист» высоко поднял в своем последнем путешествии по Африке перед всем народом и высказал прямую угрозу против меня. Брат Джомбо только что рассказал нам это за столом. Вы знаете точно, что час, в который мы пришли, это поздний час, и мы ничего не можем с этим поделать. Бог предназначил нас для того, чтобы свидетельствовать об истине. Потому что кто это еще должен делать? Ведь весь мир на самом деле лежит в заблуждении и скользит в пасть Антихриста. Да благословит нас Бог. Когда я примерно 3 недели назад в Дюссельдорфе 3,5 часа должен был давать отчет по 19 пунктам обвинения против меня, я знал, что это дело не в порядке, и снова мне приходила та же самая мысль. Кто за этим скрывается? Не беспокойтесь. Мы возвещали истину, она стала для нас драгоценной и значимой, и если необходимо, то мы готовы умереть за истину, чтобы другим указать путь. Вам ведь известно, как много людей должны были оставить свою жизнь, чтобы другие могли стряхнуть ярмо и получили политическую свободу. Многие расстались с жизнью, пророки и апостолы. В Святом Писании ведь сам Господь сказал это. От крови Авеля до крови Захарии, который был убит перед жертвенником, пролилась вся эта кровь. И мы понимаем, что еще ведь короткое время преследования может наступить для истинной общины невесты, которая не подключается к широкой массе. Господу да будет благодарность, что еще до сих пор есть открытые двери, что мы еще имеем свободу слова, устного и письменного. Но это я уже давно слышал, что готовится такой закон, что каждый, кто что-то скажет или напишет против папы, может предстать перед судом. Итак, мы должны быть готовы ко всему. Но Господь ведь обетовал быть с нами до конца мира. Аминь. И если я смогу идти раньше, не должен буду, а смогу, тогда я буду ожидать вас наверху. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за Твою милость и верность. Благодарим Тебя в последние часы этого года за все Твои благословения, водительство и руководство, за все заботы, верный Бог, за все души, которые Ты спас, за всех больных, которых Ты исцелил, за всех связанных, которых Ты освободил. Да, мы благодарим за то, что Ты Твоему народу открыл глаза и помазал их, открыл сердца. И мы просим также еще за это собрание, которое мы представляем сейчас Тебе. Возлюбленный Господь, открой нам разумение к тому, что Ты сейчас делаешь, и будь Ты с нами, коснись сердец братьев, которые будут свидетельствовать. Пусть это произойдет для славы Твоего имени и для построения Твоей общины, Господь, чтобы снова мы были укреплены и ободрены. Даруй ко всему милости. Мы просим Тебя, о Господь, будь с нами. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вы можете садиться. Самая трудная часть этого дня достается мне. И я хотел бы говорить кратко, потому что время действительно прошло очень быстро. И все-таки, я думаю, это необходимо. Я вижу также, брат Пизель не был впереди, и другие братья. Простите нас, у тебя есть что-то на сердце? Нет? Мы очень благодарны за всех братьев, которые с нами идут в одном направлении, которое указал не какой-то человек, но в Божьем направлении, которое нам было указано в Слове. Мы только что с братьями, говорящими по-французски, во время еды имели очень благословенное общение. Призыв велик. Если Богу будет угодно, в январе я буду на двух очень больших компаниях, каких еще не было, в Кении, в Найроби и в Момбаса. И затем также, если Богу будет угодно, в Руанде. И как называется следующий Буджумбура в Бурунди? Если Богу будет угодно, я сказал, я больше не буду путешествовать, но буду оставаться здесь, но вы ведь знаете, как оно обстоит. Призыв приходит отовсюду. И я всегда это говорил. Я отдохну у Кристального моря. Там я проведу свой отпуск. И затем мы вернемся назад, чтобы здесь с Господом 1000 лет царствовать и править после брачной вечери Агнца. Возлюбленные друзья, братья и сестры в Господе, момент пришел, в который все же кое-что должно быть сказано коротко, чтобы также и те, которые, возможно, здесь находятся в первый раз, или о том, что Бог сделал, еще не слышали подробности, чтобы к этому кое-что было кратко сказано. Это касается служения брата Бранхама, который единственный со дней апостолов имел действительно апостольско-пророческое служение, Божье полномочие, служение, и я не преувеличиваю, я точно знаю, что я говорю. Я говорю это осознанно. Имел служение, какого Павел и Петр не имели. Более великое служение. Это не было решением брата Бранхама, это было решение Бога Господа, аминь, который ведь все вещи направляет так, как Он хочет, чтобы они шли. Я хотел бы совершенно коротко рассказать здесь биографию этого мужа Божьего, прежде чем мы будем смотреть фильм. Когда мы будем после этого смотреть фильм, брат Бранхам несколько раз скажет, свет находится над тем или этим человеком. Когда он использует слово «свет», тогда он имеет в виду тот свет, который в январе 1950 года сошел над ним, который уже в час его рождения висел в комнате, И мать, и бабушка, и акушерка, и кто там были, видели его своими собственными глазами и говорили друг другу, что же будет с этим ребенком. Брат Бранхам видел видение в 3 года, в 5 лет, в 7 лет. Он был рожден как пророк для совершенно особенного пророческого поручения. И мы не имеем права умолчать этот факт от народа Божьего. Были пророки спасительно-исторического значения, которых Бог ставил для совершенно особенной цели. И мы не хотим быть против Бога, но за Бога и с Богом. Затем произошло 11 июня 1933 года, когда брат Бранхам проводил свою первую евангелизацию, что несколько сотен человек должны были быть крещены в реке Огайо возле того моста, который он видел в 7 лет, что он на том месте будет построен. Кто помнит, как этот мост упал и сколько человек при этом погибло? Он видел это в 7 лет. На 30 лет позже этот мост был построен, и вот то, что он видел в 7 лет, в точности исполнилось. Когда он собирался крестить 17-го человека, он внезапно замолчал и начал молиться. «Господь, мой Бог, как я крещу в воде, так да будет Тебе угодно крестить меня Духом Святым и огнем». И в тот момент этот свет, видимый для более чем 4000 человек, пробился через низко нависавшую облачную пелену, и из этого света раздался мощный голос. Как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так будешь ты послан с вестью, которая будет предшествовать второму пришествию Христа. Я благодарен Богу Господу, что у меня точный менталитет. Мне не было достаточно, что брат Бранхам сказал, что, например, в январе 1950 года, когда доктор Бест, человек, представлявший баптистскую общину, пришел на платформу и устроил беспорядки перед этой многотысячной толпой, и просто выкрикнул в толпу народа, что этот человек, Уильям Бранхам, это шарлатан, и что Иисус Христос сегодня больше не исцеляет, и так далее, и так далее. И брат Босфорд, которого я также знал, затем предоставил себя в его распоряжение как собеседник. Но в самом конце пришел брат Бранхам, он спустился с балкона на подиум и сказал, «Тот же самый Бог, который послал меня, будет говорить за меня. Мне не нужно свидетельствовать о себе самом. Он сделает это». И какой-то шум пришел в помещение, фотографы фотографировали, из института Айрса была приглашена пресса. Все сделали снимки. И можете вы этому поверить или нет, с целой пленки каждый негатив был неудачным. Только одно единственное фото получилось из целой пленки. После полуночи эти люди нашли брата Бранхама в комнате отеля и спросили его, знал ли он, что сверхъестественный свет находится с ним. Он сказал, «Я знаю это. Это произошло не ради меня, это произошло ради вас». И затем это был доктор Джордж Джей Лейси, человек, который должен был проверять для правительства сомнительные документы, и ему этот негатив был передан. И мы имеем его отчет идет черным по белому. И этот доктор Бест настаивал на том, что это психология, гипноз или еще что-то. И затем доктор Джордж Джей Лейси сказал: камера не заснимет ни психологию, ни еще что-то, но только то, что на самом деле существует. Бог использовал для этого неверующих людей. Многое можно было бы рассказать, особенно о мае 1946 года, когда брат Бранхам был в молитве, и вдруг яркий свет сверху засветил на землю, на пол. И он подумал: да, где существует такой карманный фонарик, который способен произвести такой луч света? И вот он смотрит вверх, и ангел Господа вступает в помещение. Он, его рост, его телосложение, вес, его внешний вид, все он написал. И ангел Господа сказал: «Я был послан к тебе из присутствия Божьего, чтобы дать тебе поручение». Вы ведь все знаете это свидетельство. Возлюбленные, я сам лично видел от 10 до 15 человек в апреле 1966 года, которые в июне 1933 года собственными глазами этот свет, сверхъестественный свет, видели, который сошел, когда брат Бранхам стоял в реке Огайо и крестил. Многие потеряли сознание, другие ужаснулись, а третьи молились. Это произошло на самом деле. Это не вымысел. И я пройду еще на шаг дальше. Брат Бранхам сказал в одной проповеди, что эта фотография висит в Вашингтоне. И поскольку брат Франк так уже устроен, он хочет убедиться во всех вещах, а также и в том, чему он верит. И я этот день не забуду никогда, когда я в Вашингтоне, округ Колумбия, обыскал одно здание за другим на каждом этаже. И когда пришел тот момент, что я хотел сдаться, потому что я был обессилен, я действительно в своей душе закричал Господу и сказал: специально ради этого я прилетел сюда, чтобы убедиться в этом. И внутренне тогда сказал мне голос: пойди же в галерею искусств, и там ты ее найдешь. И действительно, я очевидец. Я эту фотографию в Вашингтоне, округ Колумбия, лично видел. Я не только поверил, потому что это было сказано. Я убедился в этом. Пожилой господин, любезный человек, он затем еще сказал мне: уже недолго можно будет видеть здесь эту фотографию. Она окажется в шуфлядке. Но для меня было важно это высказывание мужа Божьего увидеть подтвержденным собственными глазами. Возлюбленные, позвольте мне также выразить следующее. Для меня брат Бранхам значит то, что значил Павел для Тимофея, для Тита и для других. Муж, который слышимым голосом был призван на служение и получил прямое Божье поручение. Я никогда не забуду, как я его в августе 1955 года, будучи молодым человеком, поприветствовал. Но прежде чем я его поприветствовал, я стоял у стойки регистрации отеля в Дурлахе, Карлсруэ, чтобы поговорить с этим мужем Божьим. И в то время, как я спрашивал, в какой комнате он находится, тот человек за стойкой регистрации сказал: «Я больше не должен вам давать информацию, эти господа идут сюда». И я обернулся в то время с моим немногим школьным английским и не знал, что дальше должно произойти. Все торопились, они проходили мимо, а брат Бранхам остановился, поднял свою руку и показал на меня и сказал: «Ты проповедник Евангелия». Я этот день не забуду никогда. В отеле «Трилипы» в понедельник утром такие дни невозможно забыть. Есть много таких людей, которые думают, что у меня плохая память. Но это те люди, которые сами имеют плохую совесть. Но, как бы ни было, самый важный пункт еще подойдет. Когда я голос Господа мощным образом слышал, сильнее, чем вы сейчас слышите мой голос, акустически, слышимо, в комнате, и я не спал, я стоял. Я открыл окно, раздвинул занавески, посмотрел на улицу, и после всех дождливых дней это был первый раз, когда появилось голубое небо после недель, а может даже и месяцев. И я внутренне порадовался, что такой прекрасный день начался, и принес этот день Господу, поднялся, посмотрел в окно, и сверху справа пришел мощный голос Господа: «Мой раб, твое время для этого города скоро закончится. Я пошлю тебя в другие города возвещать мое слово». Можете вы этому верить или нет? Одним ударом я упал налево и лежал на полу. Силы покинули мое тело. Я сначала вообще не мог пошевелиться, и затем с большим трудом сначала при помощи локтей, когда возвратилась сила, и я через некоторое время мог подняться снова и снова посмотрел в окно и сказал: «Господь, они не будут слушать меня. Они имеют все в избытке». Я только это произнес, и голос Господа раздался во второй раз: «Мой раб, время придет, когда они будут слушать тебя. Запаситесь продуктами питания, ибо придет великий голод. Тогда ты будешь стоять посреди народа и раздавать пищу». Еще было сказано некоторое: «И в последнюю очередь не основывай поместных общин и не издавай сборника песен, так как это признак деноминации». Но давайте подойдем к главной части о заготовке пищи и о раздаче и о голоде. Наши братья и сестры, Рус, Шмидт и все, кто здесь есть, сколько здесь еще тех, с тех времен, кто это точно может вспомнить? Поднимите руки. Сколько вас здесь? Лучше всего, чтобы вы встали. С моей стороны плохо видно. Но эти вещи мы в то время сразу же сказали. И мы также в этом честны. Мы земные продукты питания, мы ими наполнили весь подвал, все возможными вещами, потому что мы подумали, вы знаете, прежде в Берлине был кризис, русские танки стояли напротив американских танков. И я подумал, действительно, произойдет катастрофа в нашей стране, подобно как в 1945 году. Но не произошло ничего. Я стал беспокойным. Вы не можете себе представить, что в такие моменты чувствуешь. Я не хотел больше проповедовать, я не хотел больше жить. Я вообще больше ничего не хотел. Я хотел только ответа от Бога. Я этот день не забуду никогда. Это был Хельмут Пашке, который вдруг пришел ко мне и принес 1200 голландских гульденов. Это было для меня новшество. Я еще никогда такого не переживал, и я спросил, что мне с этим делать? И он сказал, если ты это сегодня не знаешь, возможно, ты будешь знать это завтра. И я могу сказать это как свидетельство. После того, как они были обменены на нашу валюту, это была в точности цена билета из Дюссельдорфа в Луисвилль, Кентукки. И обратно. Поездка была оплачена. И затем пришло 3 декабря 1962 года, которое я не забуду никогда. Мы сидели четверо братьев за одним столом. Брат Бранхам сидел напротив брата Франка. Фред Софтман сидел напротив Бэнкса Вуда. Мы сидели за одним столом. Были сказаны некоторые вещи, но затем меня охватило нетерпение. Я сказал просто, брат Бранхам, я хочу что-то спросить у тебя. И в тот момент он приподнял свою правую руку и сказал, «Брат Франк, можно я тебе скажу, что Господь говорил тебе?» И затем он слово за словом и предложение за предложением повторил. Я ничего больше не мог сказать. Я в прямом смысле слова потерял дар речи. С того момента я не мог больше задавать вопросы. И затем он продолжал и сказал, «Брат Франк, ты ведь неправильно понял, что Господь сказал. Ты думал, что придет земной голод, и вы заложили на хранение земную пищу». И затем он продолжал и сказал, «Бог пошлет голод по своему слову, и пища, которую вы должны сложить на хранение, это открытое Богом слово на это время». И он добавил и сказал, «Подожди с раздачей пищи, пока вы не получите остатка, принадлежащего к этому». Подумайте об этом. Это было в декабре 1962 года, и брат Бранхам в декабре 1965 года был отозван домой. После этого я знал, что время пришло, чтобы открытое Богом слово нести во весь мир. Мое служение является двойным служением — возвещать Слово, а также складированную, сохраненную пищу, то есть на это время обетованное Богом и задуманное для общины и открытое, также включать в возвещение и так возвещать весь полный совет Божий. Я смотрю на часы, и от них я становлюсь еще более нервным, чем я уже есть. Но позвольте мне коротко сказать следующее. Я ведь только поговорил с братом Бранхамом, и только через несколько дней он увидел в видении, как облако, сверхъестественное облако спустилось вниз. Он видел, где оно спустилось, а именно на северо-восток от Тусона, Аризона. Он видел в точности ту местность, где это облако спустится. И он видел семь ангелов в форме пирамиды, что они будут в этом облаке. Он видел это видение 22 декабря 1962 года. 30 декабря он говорил проповедь, сколько времени или который час, и упоминал эти вещи, как они были показаны ему. И затем пришло 28 февраля 1963 года. И тогда это произошло в реальности. Мне брат Бранхам уже сказал, что он в начале января 1963 года поедет из Джефферсонвилля, Индиана, в Тусон, Аризона, и Фред Софтман, Норман и целая группа братьев поехали туда с братом Бранхамом. И затем они хотели поохотиться, и брат Бранхам сказал: «Вы идите своим путем, мы встретимся вечером». И тогда это произошло, что облако сошло вниз, и брат Бранхам был окутан этим облаком, и он сказал: «Я посчитал этих ангелов, их было семь, и седьмой ангел означал для меня больше, чем другие шесть». И также там он описал точные подробности. Я принес с собой журнал Science. В переводе Science означает «наука». И эта статья или издание от 19 апреля 1963 года помещает это облако на первой странице и дает еще описание, которое гласит примерно так, что это необъяснимо, как на такой высоте, где образовалось это облако, вообще может образоваться какое-то облако, а именно на высоте 25-26 миль. Это примерно 40-42 километра от переводчика. И как оно сошло вниз? Журнал Life, «Жизнь», один из самых известных. Здесь Рокфеллер со своей женой находятся на передней стороне. Они поместили то же самое изображение. И доктор Джеймс Макдональд, человек, который получил более 80 снимков от людей, он сам в университете Тусона, и эти снимки были сделаны с расстояния более 300 километров. И все равно, кто хорошо посмотрит, тот распознает лицо Господа посреди облака. И ему было сказано: «Возвращайся в Джефферсонвиль, ибо время открыть семь печатей пришло». Возлюбленные, можно было бы еще что-то об этом сказать. Мы не последовали хитро сплетенным басням. Живой Бог в наши дни открылся живым. И мы благодарны за это, потому что слова может говорить каждый, но когда Бог подтверждает, то это совершенно другое дело. Бог подтвердил это. И как мы это потом увидим в фильме, за который я уже сейчас прошу прощения, что касается качества, это две записи, одна с одного вечера, а вторая половина с другого вечера. Но обе были сделаны в Вашингтоне, округ Колумбия. Но качество, конечно, сегодня намного лучше. И в то время это было начало киноиндустрии, как минимум, что касается этой области, и это был любитель, который снимал. Я не хочу его критиковать. Если бы это был я, тогда, наверное, было бы еще худшее качество, чем то, которое мы сейчас увидим. То, в чем для меня заключается дело, находится во второй части, когда брат Бранхам через дар откровения говорит людям, откуда они приехали, какая у них проблема и подробности. Это было служение Иисуса Христа. Он мог сказать Петру, кто тот был и кто был его отец. Он мог сказать ученикам: «Пойдите в город, там вы встретите человека, несущего кувшин воды. Скажите ему, в твоем доме наставник хочет праздновать Пасху. Он мог сказать Петру, иди рыбачить, и первая рыба, которую ты поймаешь, у нее изо рта возьми деньги и заплати налоги за себя и за меня. Он мог сказать женщине у колодца, пять мужей было у тебя, и тот, которого ты сейчас имеешь, это не твой муж. Он знал мысли сердца, и это так сильно задевало фарисеев. Но он ведь должен был быть пророком, потому что Моисей сказал пророка, «Как меня Бог воздвигнет вам из братьев ваших». Аминь. И те знатоки Писания говорили, в нем Вельзевул, он от дьявола и так далее. И именно это было знамением Мессии. Аминь. Аллилуйя. И что ангел Господа сказал брату Бранхаму 7 мая 46 года? Он в действительности процитировал ему места Писания из Иоанна 1 главы, Иоанна 4 главы, и сказал ему, что в то время Христос это знамение Мессии проявил перед иудеями и самарянами, но не перед нациями. Сейчас это конец для наций, прежде чем спасение возвратится к Израилю. И то же самое знамение будет дано общине в конце. Возлюбленные братья и сестры, дорогие друзья, мы здесь не для того, чтобы играть в религию. Мы здесь для того, чтобы вам сказать истину и ничего не утаить из того, что Бог обетовал и сделал. Мы благодарны также за то, что мы не проповедуем Вильяма Бранхама. Мы также не проповедуем ни Павла, ни Петра. Мы проповедуем Иисуса Христа. Аминь. Но мы радуемся, что Господь в нашем поколении имел такого мужа Божьего. И я радуюсь, что я из десятилетнего знакомства с этим мужем Божьим еще имею 27 писем у себя в папке. Я радуюсь, что я этого Божьего мужа знал и любил. Да, я был также на его похоронах. Я однажды это сказал в Цюрихе, что было в церковной истории много великих мужей, особенно со дней Реформации. Но никто из них не имел такого полномочного служения. Никто из них не ссылался на Иоанна 14:12. «Дела, которые я делал, будете делать и вы, и еще более великие, чем я делал». На основании прямого Божьего призвания брат Бранхам некоторые места Библии особенно подчеркивал, выделял. Евреям 13, стих 8. «Иисус Христос тот же вчера, сегодня и в вечности». И затем также Иоанна 5, глава, стих 19. «Сын ничего не может делать сам от себя, как только то, что он видит Отца делающим, то делает и Сын таким же образом». Так написано в Иоанна 5 главе стих 19. «Наш Господь, как пророк, видел и изрекал то, что должно было быть сказано. Возлюбленные, такое служение не имел Петр, такого служения не имел Павел. Это особое служение, чтобы общине сейчас в конце показать, что Иисус Христос действительно тот же самый еще сегодня, и что мы приводимся назад к живой вере, к вере, которая раз и навсегда была передана святым. Если десятки тысяч раз, когда происходили собрания, в которых десятки тысяч раз людям через откровение говорилось, какая у них проблема, кто они, из какой они страны, из какого города они приехали, людям, которых брат Бранхам никогда не видел. Может, это какой-то человек? Попробуйте это разок, если это может человек. Попробуйте же, если вы это можете. Это не может делать никакой человек. Это дается ему Богом. И мы Господу действительно благодарны. Я никогда не забуду то воскресенье. Я в своей жизни только один единственный раз плакал на протяжении часов. Как мужчина, я не стыжусь сказать это. Когда я так видел собственными глазами, как происходило это служение, я не только плакал в собрании, но также и после него. И снова должен был говорить: «О Боже, как Ты верен, что Ты так благословляешь нас!» Также и я в то время еще ничего не понимал, но одно я знал. Это истинный муж Божий. И когда я затем услышал, что он возвещает одного истинного Бога, крещение во имя Господа Иисуса Христа и библейские истины поставил на светильник, тогда я радовался не только об этом служении, но также о том факте, что здесь муж был Богом использован для того, чтобы по всему миру, не только в какой-то одной деревне, в одном городе или в одной стране, но по всему миру, еще раз истинное возвещение поставить на светильник. Я радуюсь тому, что Бог даровал мне привилегию видеть этого мужа и лично сопереживать. Наверное, я могу здесь исправиться во время его служения, переживать Бога. И не только я, но и многие другие с нами. Возлюбленные братья и сестры, поймите это правильно. Мы здесь не для того, чтобы прославлять какого-то человека, но мы благодарим Бога, что Он в нашем поколении послал такого мужа, такого человека, как это написано об Иоанне. «Пришел человек, посланный Богом, имя его было Иоанн». И если бы вы Орала Робертса, Билли Грэйма и всех этих евангелистов спросили, когда Бог их призвал, тогда ни один единственный из них этого не знает. Но этот муж знал день и час и то поручение, которое Бог ему дал. Мы радуемся, что узнали это, были ознакомлены с этим, и мы верим, Господь свой путь с нами всеми будет иметь до конца, пока мы не перейдем от веры к видению. Эти последние 10 лет, они были совершенно особой эпохой, с некоторыми взлетами и падениями, особенно для меня, как для мишени врага, потому что я стою на линии фронта. Но Господу да будет благодарность, который пронес меня через это. И благодарность также вам за все молитвы, за все ходатайства и также за поддержку дела Божьего. Господь да воздаст вам за это. Соединит нас сердечнее с собой и друг с другом. И вскоре осуществит каждое обетование. Мы идем навстречу, с одной стороны, славному времени, а с другой стороны, возможно, такому времени, которое с собой принесет позор и преследование. Но одно можно сказать наверняка. Даже Если дракон откроет свою пасть, чтобы дитя мужского пола, которое родится, поглотить, это у него не получится, потому что написано, оно было восхищено к Богу и к трону Его. Хвала и слава имени Господа нашего Бога, благодарность Ему за прошедшие годы, благодарность Ему также и за будущее. Он знает, сколько времени мы еще будем иметь. Его мы хотим искупать и делать еще больше, и еще больше действовать, чем до сих пор, пока Господь не придет и не начнется ночь, когда никто больше не сможет действовать. Сейчас, я думаю, мы все имеем основание и причину Господа действительно благодарить и Ему приносить восхваление и славу за все то, что Он в нас и во многих десятках тысяч по милости совершил. Ему да будет вся слава сейчас и во все вечности. Аминь. Давайте встанем. Брат Рус, подойди. Благодарим, что мы можем начать этот год. О Господь, мы благодарим Тебя, верный Бог, что мы Твою милость заново можем ощущать. Верный Бог, мы верим Твоему Слову, мы доверяем Тебе от всего сердца, также и в этом новом году. Господь, благослови Твой народ, благослови Твоих детей, благослови нас всех вместе, о Господь, и пусть мы стоим с Твоим Словом, о Господь, чтобы мы верили Твоему Слову, Господь, чтобы мы соблюдали Твое Слово, Господь, даруй милости, мы просим Тебя, Господь, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за все, о Господь, что Ты даровал нам. Вплоть до этого часа, Господь, прими восхваление и поклонение во имя Иисуса. Аллилуйя! Будь восхвален, будь прославлен, Господь, от вечности до вечности. Да будет восхвалено и прославлено имя Твое. Аллилуйя! Аллилуйя! Благодарность и слава, хвала и поклонение Твоему имени. Аллилуйя! 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 Хвала Богу! Аллилуйя! Хвала Богу! О Боже! Возлюбленные, давайте еще споем этот припев «Ты достоин», но давайте действительно все вместе петь от всего сердца, чтобы воздать нашему Господу славу. Ибо так ведь написано, ты достоин взять эту книгу и сломать печати ее. Агнец, который отдал себя на заклание, был один достоин. Ему мы хотим принести славу и восхваление и спеть «Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин». Ты достоин. Ты достоин, о Господь, принять славу и хвалу, честь и поклонение. Ты достоин, о Господь. В Откровении, 5 главе, стихе 2 написано, кто достоин открыть эту книгу и вскрыть ее печати. И затем написано в стихе 5, но один из старейшин сказал мне, не плачь, смотри, лев из колена Иуды, корень Давида, победил, чтобы открыть книгу и семь печати ее. В стихе 9 написано: «И они пели новую песню, которая звучала: „Достоин ты взять книгу и вскрыть печать ее, ибо ты отдал себя на заклание и искупил для Бога кровью твоею людей из всех племен и языков, из всех народов и народностей, и сделал их для Бога нашего царями и священниками, и они будут, как цари, царствовать на земле». Аминь. Хвала и слава да будет имени Господа. Мы хотим Господу дать обет верности, и также, что мы будем молиться друг за друга, не будем говорить злое против друг друга и друг о друге, но будем молиться друг за друга и стоять друг за друга, и совершенно особенно за меня. Мне предстоят важные решения. Вспоминайте меня в ваших молитвах. Аминь. Примите с собой приветы во все страны, во все города, повсюду. Приветствуйте всех, которые возлюбили Господа и явление Его, которые верят в Него и верно следуют за Ним. И давайте стоять вместе и делать, что мы можем, пока Господь не придет. Хвала Его имени. Аминь.